Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем доброго времени суток. В эфире новый выпуск Тифлострима. Необычная тема, необычный гость. У нас Сергей Антонянец из Воронежа. Сергей, здравствуй.
Здравствуй. Всем привет.
Также у нас есть секретарь эфира, который будет помогать читать интересные сообщения из чата, ваши вопросы, ваши комментарии. Это Кристина Тельбург. Кристина.
Всем привет, всем добрый вечер.
Кристина будет нас с Сергеем перебивать, если мы сильно заговоримся, и будет читать ваши вопросы. Сергей, так вообще необычно получилось, что мы тебя пригласили в эфир. Хотелось бы узнать немножечко о тебе, чем ты сейчас занимаешься и как к этому пришел. Расскажи нам, пожалуйста.
Ну, если вкратце для начала, занимаюсь я саунд-инженерингом, битмейкингом, саунд-продюсированием совсем немного, потому что это сейчас сложно делать на данном этапе. И, скажем так, саунд-дизайном, потому что это неотъемлемая часть саунд-инженеринга.
Можно подробнее вот о каждом из этих направлений? Такие слова, что могут многих отпугнуть на самом деле.
Да. Саунд-инженеринг в простонародье в России — это сведение. Еще это миксинг, то есть миксинг треков, дорожек в проекте каком-либо. Мы сводим, отлаживаем частоты, ну, баланс громкости и всякое-всякое разное. Саунд-дизайн — это когда мы берем какой-то сэмпл или же какой-то весь инструмент, то есть это такие виртуальные синтезаторы, да? Сэмпл — это аудиофрагмент. И с помощью эквализации, компрессии различных эффектов мы задаем ему окрас, то есть можем изменить его звучание в зависимости от требований. Битмейкинг — это довольно-таки, скажем так, модное слово, но оно несет в себе примитивную суть, потому что битмейкер — это создатель ритмов. То есть я пишу биты для рэпа. Но не только. Это как бы... Здесь можно гораздо больше продать, скажем так. На них спрос больше. В общем, это битмейкинг. Саунд-продюсирование — следующая вещь. Я пишу песни, и человек, то есть ко мне обращается, говорит: «Сережа, нужна песня, нужен минус, нужно все. Нужна студия для записи». Отлично. Мы это организуем, напишем песню, напишем минус, съездим на студию. Вот как-то так. Как я к этому пришел? Извини.
Давай, конечно.
Как я к этому пришел? Да, в принципе, очень просто. Был маленький, начал заниматься музыкой. Ну так, у нас в школе был такой маленький кружок, скажем так. Это даже не назовешь чем-то полноценным в плане образования. В общем, приходили тренькать на пианино и на гитаре. Вот. Но потом я понял, что мне это стало нравиться. Это было мне лет 11 где-то, в 13 лет делали какие-то с другом пробные записи на ноутбук. Ну, я думаю, понятно, что из этого вышло. И в 15 лет я попал впервые на профессиональную студию звукозаписи. У меня девушка поет, и вот нужно было записать кавер-трек. Сейчас, как же он назывался? Это «Колдун», «Не грусти», может быть, даже кто-то знает. Вот, впервые я попал на студию звукозаписи, меня это все очаровало, и я решил, что буду этим... Ну, как бы, не, тогда я не совсем решил, тогда я подумал о том, что мне стоит этим заниматься. Я начал писать песни, приезжать на эту студию, потом я понял, что мне, хочется, то есть мне не хочется писать песни для себя, мне более интересно заниматься именно миксингом, мастерингом, ну и всем выше перечисленным. И вот, собственно, к этому я так и пришел.
Кристина, у нас есть какие-то интересные сообщения из чата или пока нет?
С нами пока только все здороваются.
Да-да, всем привет.
Да. Вот такая вот. Интересуется, кто похитил Олега. Бест-ридер. Бест-ридер, Олега никто не похитил. Олег здесь и даже пишет в чат. Просто сегодня не его день. Вот и все.
Да, ну у нас тут немножечко такая авторская встреча, авторская передача. Сергей, я так понимаю, что твоя девушка тоже не видит?
Да.
И она поет. То есть у вас такой замечательный тандем творческий. Она поет, а ты обрабатываешь песни, да?
Не совсем так. То есть и да, и нет. когда она не занимается этим полноценно все свое время, скажем так. То есть приспичило записать песню, мы записываем песню. Нет, нет. То есть какого-то такого профессионального движения в этом она не делает. Но опять же пока, потому что я сейчас хочу собрать и деньги, и оборудование, да, для того, чтобы все это запустить. В дальнейшем, может быть, получится какой-то там тандем, не знаю. Ну, она закончила музыкальную школу.
Вот, ага, и... каким оборудованием пользуешься для того, чтобы обрабатывать технически все?
Ноутбук, наушники AKG, которые были в комплекте с телефоном. Да, это звучит ужасно, это так и есть. Приходится сидеть по несколько часов. Колонка JBL, она, конечно, красит звук очень сильно, то есть она выдает басы помощнее, но все же это лучше, чем ничего. Сейчас я собираюсь покупать звуковую карту нормальную, наушники, мониторные колонки, микрофон. На это нужны деньги и время.
А какой программой пользуешься для обработки звука?
Программа Cocos Reaper, то есть довольно-таки не очень, скажем так, популярная среди зрячих программа, потому что все привыкли пользоваться FL Studio, Logic, если мы говорим о macOS, Ableton Live и прочим, ну, Cubase еще. Reaper, она, в принципе, она очень хорошая, очень гибкая, очень здоровская, не могу ничего сказать. Но и, к сожалению, она единственная, которая доступна нам незрячим. Ну, не считая сонар, не считая сонар, но я не пробовал ей пользоваться и, честно сказать, и не хочу, судя по тому, что я о ней слышу.
А, Сергей, есть... здесь Рамиль Гарипов интересуется, Надь, извини, пожалуйста, я сразу вопрос задам. Угу. А можно ли писать аранжировки, не покупая платных скриптов?
Это можно сделать на самом деле, но это сложнее. Когда мы покупаем скрипты, у нас, если я так понимаю, что речь идет о скриптах Виктора Горелова. Я вот недавно сам их купил, потому что до этого я пользовался Reaper Asara NVDA. Позже объясню, что такое Asara. Скажу так, я их купил, и я ничуть не пожалел, только наоборот приобрел, потому что я получил доступ к основным, повторюсь, не ко всем, но к большинству основных фейдеров, контроллеров виртуальным, да, и у меня как бы гораздо больше возможностей в редактировании. Взять тот же самый плагин Melodyne, это программа для коррекции голоса, вот, то есть с ним гораздо проще, то есть это не какой-то автоматический плагин, который выравнивает тон в автоматическом режиме, то есть где ты даже, ну, ноту какую-то подкорректировать не можешь, я думаю, суть понятна. Поэтому я советую купить, но если, скажем так, если есть талант, если есть желание, можно использовать сэмплы, потому что это тоже неплохой вариант. Я до этого много использовал сэмплов, это... Сэмплы, они даже, если вот использовать их связки с вести инструментами, они даже, ну, украшают треки, потому что их уже кто-то написал, им уже кто-то задал какое-то настроение, и их кто-то уже обработал. Поэтому они, ну, только привнесут красок в трек, но, опять же, если их использовать умело. Вот так как-то. Надеюсь, я ответил на вопрос.
И еще один тогда, с вашего позволения, Степан Демин также спрашивает, есть ли авторы, ну, я так понимаю, авторы текстов, на которые вы пишете музыку?
Скажем так, я занимаюсь битмейкингом, ну, не только, но все же. Здесь идет следующая картина. Я создаю паблик, кстати, сейчас я над этим пабликом работаю, сложно было найти дизайнера, который бы занялся оформлением. В общем, занимаюсь пабликом, выкладываю бит, допустим, я хочу его продать. У меня есть свой войстек, я его купил вот относительно недавно. Я выкладываю этот бит с войстеком, то есть никто под него не запишется. А если и запишется, то будет видно, что бит не куплен, и ни одна цифровая площадка его просто так не примет. Далее. Человек, если он слышит бит, ему нравится, у него, он его покупает и пишет текст. Либо же он написал текст и заказывает мне бит. Он говорит, мне нужно столько-то, столько-то, то-то, то-то. То есть он мне все это объясняет. Я говорю, хорошо, мне нужно некоторое время, и я скидываю ему готовый бит. Но это не обязательно может быть бит. Я пишу и клубные минусы, и саундтреки. Если кто-то знаком, вот, в общем, писал, не буду называть имя, я писал для одного... человека, он озвучивает аудиокниги, саундтреки. Далеко у нас не зашло, потому что у меня тогда возникли технические сложности, я просто не смог дальше его писать ничего. И по поводу авторов текстов дальше. Зачастую нет. Зачастую я, если хочу, если мы работаем в каком-то там тандеме, я пишу текст, я пишу музыку. Ну, опять же, под контролем человека, который будет петь. Почему под контролем? Потому что человеку это петь. Человек должен понять настроение, человек должен понять слова и вообще сможет ли он пропеть, не слишком ли много этих слов. Ну, то есть, если брать написание песен полноценное, то стоит, наверное, все-таки как-то работать не дистанционно, а именно вживую, потому что это проще. Вот так вот.
Следующий вопрос у меня такой, вот возвращаясь к Reaper'у. Изначально у него интерфейс английский. Есть русификатор, то есть можно русифицировать интерфейс. Это можно делать или нет?
Я расскажу так. Есть плагин Asara, я обещал вот о нем рассказать. Это плагин вот невизуального доступа. А также есть плагин Re-Ear. То есть на третьем Reaper'е был Re-Access. Сейчас вышел шестой Reaper. К нему можно, в принципе, при большом желании поставить Re-Ear, но все же под него вышел Asara. Так вот, Re-Ear не позволяет его русифицировать, то есть он будет читать это как ошибку кода. Asara позволяет русифицировать, но здесь я поплатился и вернулся на английскую версию. Слава богу, что с английским у меня особых проблем нет. Почему? Потому что вот у меня был недавно случай, так как я сам всему учусь, то есть я обычно захожу на YouTube и смотрю какие-то туториалы для зрячих людей, потому что для незрячих очень мало информации по тому же самому Reaper'у, например. Но мне приходилось учиться на примере FL Studio, потому что 90% музыкантов ей пользуются. Ну так вот, и есть такая штука, как каналы трека. Ну, это стереопары, левый, правый наушник, если проще. И вот бывают такие моменты, когда нам нужно создать несколько каналов на треке, чтобы их было не два левой, правой, а, допустим, 10. Не буду вдаваться в тонкости. И нужно нам сделать посыл с одного трека на другой, ну, с дорожки, да, на которых у нас есть материал, аудио, миди. И вот дело в том, что просто так этот посыл, допустим, с первого, второго на третий, четвертый, его не сделать. Там нужно открывать специальное контекстное меню. И вот при русификации как раз-таки я не смог этим воспользоваться, потому что все читалось как ошибка кода. Поэтому русифицировать я не советую. Ну и плюс еще, знаете, как бы... Бывают ошибки именно грамматические в переводе. Поэтому, ну, русифицировать не советую. Нет, ну, можно на первом этапе, когда еще вы только осваиваете этот Reaper, да, чтобы вам не так сильно в нем блудить, можно это сделать. Но именно чтобы работать профессионально, не стоит. Совсем.
Кристина, у нас есть что-то в чате?
Да, Ксения Блейк спрашивает. Сергей, согласно вашему опыту, какая операционная система лучше приспособлена для обработки музыки незрячими музыкантами? Windows или macOS?
Так, здесь, скажем так, я общался с человеком, который знает за macOS. Я пользовался только Windows. Из этого всего я могу сказать только одно. macOS – классная операционная система, очень стабильная, и ничего против нее я не имею. Но в плане разработки, написания музыки для незрячих там все не так уж и хорошо. То есть. И опять же, здесь даже вопрос морали. Давайте будем честны, на Windows можно крякнуть все, что угодно. И начинающему какому-то саунд-продюсеру ему... Ну, он только начинает этим пользоваться. Он еще не знает, будет ли он этим заниматься или нет. Зачем ему покупать какие-то лицензионные версии на первых каких-то этапах? Ну да, есть месяц пробных периодов, но сами понимаете, что за месяц многому не научишься. Поэтому в любом случае я бы советовал Windows. Ну да, она бывает местами вылетает, хотя у меня такое крайне редко бывает, есть только проект очень тяжелый. Но все же Windows однозначно.
Reaper вообще программа сложная, программа многозадачная, и наверняка новичкам очень трудно с ней справиться. А вот незрячим новичкам, наверное, еще труднее раза в два. Сколько времени тебе понадобилось для того, чтобы освоить Reaper? Вот на тот момент, как вот ты сейчас себя считаешь хорошим наверняка пользователем этой программы, да?
Ну, давай начнем с того, что сложно ли новичкам. Вопрос, потому что очень интересный. Я считаю, что незрячим пользователям ее осваивать даже проще. Почему? Зрячий пользователь пользовался FL Studio и Cubase. У них, соответственно, визуально разные интерфейсы. У меня был недавно пример, у меня друг зрячий перешел с FL Studio на Reaper. Он позвонил мне и говорит, помоги мне. То есть, ну, возникло много сложностей, потому что, сами понимаете, я, извините, незрячий человек, да, мне сложнее объяснить. Вот. И дело в том, что он... Даже были такие моменты, что он смотрел не туда, куда надо. То есть Поэтому зрячему человеку сложнее перейти, потому что вот все дело в интерфейсе. Опять же, дело в переходе. Если начинать с нуля, то тут сложно абсолютно все. Потому что Reaper, да, это очень-очень-очень гибкая в настройке программа. Почему? У нас есть... Вообще работа в ней строится на горячих клавишах, именно для нас, незрячих. Потому что, ну, мышкой нам будет пользоваться просто неудобно. Так вот, у нас есть такой списочек, называется он Action List. То есть список действий. Там по умолчанию, по-моему, 6 тысяч действий. А, и еще я ставил расширение с еще где-то около 4. Ну, в общем, где-то в общей сложности 10 тысяч действий. К каждому из них мы можем назначить горячую клавишу. Плюс еще модификаторы мыши, да, но нам модификаторы мыши не нужны. Опять же, много похожих, много таких, которые, в принципе, нам, незрячим, не важны. Поэтому, если вы хотите прям сами ее сесть и настроить, не делайте этого, если вы с ней не знакомы, с этой программой. Дальше. Есть такие моменты, как посылы. Вот есть... Если кто-то работал в DAO каких-то, да, Digital Audio Workstation, то он знает, что есть такие треки, как трек-шина, мастер-шина и многое-многое другое, да, миди-треки и аудио. В Reaper этого нет. Есть трек, и он будет, и ты его можешь сделать и мастер-шиной, о, в смысле, и шиной, и миди-треком, и аудио, даже видеотреком, потому что в Reaper еще и с видео работать можно, но нам это как бы тоже особо не нужно. Вот, поэтому... Начинать, да, сложно, тем более, если вы начинаете сам. Я начинал не сам, я по третьему Reaper'у слушал подкаст Геннадия Зиновьева. К сожалению, сейчас они устаревшие, но для того, чтобы понять концепцию Reaper'а, послушать их можно. Вот. Но впоследствии мне пришлось ее заново перенастраивать, тем более, когда я поставил пятый Reaper, мне пришлось ее заново перенастраивать, все это делать с нуля. Я без перерыва работал над ней месяц, без шуток месяц, но... Дело в том, что я сделал только самые базовые вещи. Потом, пока я работал, пока я писал музыку, я понимал, что этот экшен мне не нужен, да, такое действие с горячими клавишами. Я его убирал и вешал что-то другое. То есть методом пробы и ошибок года полтора я его настраивал. Вот. То есть еще есть такая штука, как custom action, когда мы из нескольких действий собираем целый скрипт. То есть нам нужно, чтобы выделилось, допустим, ну, самые примитивные, 10 треков каких-то, да, начиная от выбранного, и они все удалились. Мы это все делаем, мы создаем это, и это делается очень просто. И мы как бы можем их группировать и в одну горячую клавишу делать очень много действий. То есть, опять же, вот это проще нам незрячим, потому что на клавиатуру все 10 тысяч экшенов, сами понимаете, не назначишь. Хотя вот Reaper там поддерживается многократное нажатие. То есть нажал Alt-F, и Alt-F два раза, и что-то другое уже произойдет. То есть Asara в этом хуже. Вопросов нет, но как-то так.
Угу. Кристина, у нас есть что-то?
Да, касательно клавиатуры, кстати, Степан Демин интересуется, обязательно ли иметь MIDI-клавиатуру или можно писать компьютерной клавиатурой, ну, видимо, музыку.
Так, очень интересный вопрос, очень интересный. MIDI-клавиатуру иметь не обязательно, и виртуальную MIDI-клавиатуру, которая именно на буквах, тоже не обязательно. В окне есть такое окошко на MIDI-редактора, то есть там происходит вся манипуляция с нотами, их длительность, их все, их все, вот. Там мы, как обычно, обрабатываем записанный материал, но мы можем пойти другим путем. Мы можем создать MIDI-клип, то есть такой, ну, фрагмент, да, зайти в него через MIDI-редактор, это делается очень просто, и вставлять ноты, двигать их в высоту, двигать их в позицию, то есть мы можем по ним двигаться как по аккордам, по нотам в аккордах, velocity их менять, то есть громкость. Можно нарисовать их буквально на клавиатуре именно при помощи горячих клавиш стрелки, insert и инсерта и прочее. Поэтому ни ту, ни другую клавиатуру иметь не обязательно, но я хочу себе купить MIDI-клавиатуру, желательно четырехоктавную. Почему? Потому что, когда ты пишешь музыку, у тебя должна быть в голове какая-то зарисовка. Да, можно сидеть рандомно, натыкивать ноты, но это не всегда приводит к каким-то нужным результатам. Это работает, когда ты пишешь banger beat, и это, знает что-то наподобие современного new school. То есть даже не наподобие, а именно современный new school. Там буквально 4 ноты, поэтому там особого ума не надо. Но когда дело доходит до каких-то более серьезных вещей, лучше иметь какой-то MIDI-контроллер под рукой.
Mm-hmm. Тогда от меня вопрос, как от человека, который вообще плохо в этом разбирается. Вот я такой новичок. Ну, давайте условно представим, что я разбираюсь в этом, да? И вот хочу я воспользоваться Reaper-ом. А вот ты говоришь, есть устаревшие какие-то подкастики. То есть вот как незрячего человека? Вот да, ты пошел, посмотрел на Ютубе, кто-то там статьи погуглил. Но ведь это не комплексно, не основательно. То есть это по кусочкам мы собираем какие-то знания. Вот у тебя не было мысли в этом направлении, ну, как бы для незрячих хоть какой-нибудь учебник по Reaper? Вот у нас много музыкантов.
То есть вопрос заключается в следующем. Не планирую ли я обучать каким-либо образом незрячих людей, да?
Ну, почему бы, кстати, и нет, да.
У меня была такая мысль, но я понял, я хотел написать текстовое руководство, но на это уходит много времени, которого у меня, к сожалению, нет, потому что так как я пока что для большой аудитории в плане музыки никто звать меня никак, мне нужно о себе заявить. А чтобы мне о себе заявить, нужно много времени и работы. Поэтому текстовому руководству я говорю нет. Однако мы можем проводить сеансы связи по 2 часа в день, я могу этому уделять. То есть мы можем договориться, но, честно сказать, я не хочу делать это за даром, потому что, поймите сами, каждый хочет есть. Вот. И время за даром тратить тоже не каждый хочет. Ну да, мне будет приятно, что кто-то научится, но, увы. Не подумайте, что я какой-то корыстный человек. Просто расчетливый. Вот. Поэтому я подумываю о том, что, ну, как-то... Но опять же, есть обучающие курсы от Виктора Горелова, например. Паблик ВКонтакте, Native Case, «Звучащая вселенная». Советую. Очень компетентные люди там сидят. Но, скажем так, они вас научат им пользоваться. Да, я же вас, допустим, если понадобится, я могу обучить вас сведению. Как правильно резать частоты, какие частоты и где. Как компрессировать и так далее, и тому подобное. То есть этому я могу научить, ну и, собственно, самому процессу пользования. Вот сейчас с одним человеком, парень из Хабаровска, мы с ним обучаемся. Вот. Парень молодец, схватывает. Мне очень удобно с ним работать, потому что у нас никогда не уходит 2 занятия, чтобы мы повторяли прям одно и то же досконально. Мы постоянно идем вперед, он постоянно все помнит. То есть это приятно.
Олег Шевкун интересуется... А стоит ли переходить на Reaper, если много лет успешно работаю в SoundForge, в основном с записанной речью?
Нет, не стоит. Если успешная работа, если нет никаких стеснений, если ничего как-то не мешает работе, если хватает этого рабочего пространства, то не стоит. Потому что... А смысл какой? Если вы работаете только с текстом, ну, с текстовыми какими-то, ну, дикторскими начитками, то... Разницы никакой, это и в Audacity можно сделать. Ну да, там это сложно, сложнее, но все же можно. Если работать с музыкой, то лучше Reaper. А Sonar, да, может и Sonar, но дело в том, что Cakewalk, по-моему, так эта компания называется, они остановились полностью, то есть они сейчас не обновляют Sonar. И плюс он очень сильно нагружает процессор, в то время как Reaper, он его почти вообще не грузит. Только когда мы вешаем какие-то плагины, именно какой-нибудь сэмплер «Контакт», который очень тяжелый, да, то есть именно штатные плагины, они не будут грузить. То есть мы можем работать с Reaper на довольно-таки посредственном ноутбуке, или, да, не обязательно даже на компьютере. То есть это здорово, это удобно. Поэтому переходить не обязательно, если не чувствуете какого-то такого вот неудовлетворения душевного.
Вот ты, получается, пишешь музыку. А что бы ты мог бы сказать в плане универсального рецепта для незрячего человека, который только начинает интересоваться этой темой, продажи музыки, да? То есть как это происходит, на каких площадках это выкладывается, как защищается твое интеллектуальное творчество от копипаста и так далее? Вот можешь рассказать?
Вопрос очень интересный, потому что сейчас я еще сам на этапе его изучения, но я могу поделиться только тем, что знаю. Начнем с того, что зрячему человеку, если вот вы занимаетесь музыкой, пишете, во-первых, следуйте трендам. Выражусь, возможно, не очень культурно, но всем по барабану, какую музыку вы предпочитаете. Главное, какую музыку вы даете. Это факт, обидно, досадно, но это так и есть. Если вы не соответствуете каким-то трендам, вас не примут, вас не будут слушать. То есть надо понимать, в каком мы живем году. Это самое первое и самое основное, я считаю, потому что у многих незрячих людей, я не хочу сейчас никого обидеть ни в коем случае, но у многих незрячих людей, к сожалению, есть вот такой момент, что музыка их уже не так слушабельна. Да, в каких-то кругах ее будут слушать, но не глобально. До продаж расти очень сложно, очень. Далее, как продвигать, я, наверное, думаю, в этом вопрос, да?
Как продвигать, где выкладывать, угу. Да, что происходит?
Ну, незрячему человеку одному очень сложно. Начнем с этого. Я работаю не один. У меня есть очень хороший друг. Мы с ним учились в школе. Вот. Самое его преимущество в том, что он видит. Да. Он мне помогает. Он мне помогает с дизайнерами. То есть я сам со всеми разговариваю, списываюсь, просто отсылаю ему работу, он мне подсказывает. Вот это стоит, вот это даже сюда даже не обращай внимания. Он также мониторит какие-то площадки стриминговые, какие-то цифровые площадки, к этому сейчас тоже вернемся. Помогает мне мониторить положение дел в музыке, то есть он много делает, ну, помогает мне. У меня появляется больше времени на то, чтобы делать именно контент. Поэтому я считаю, нет, одному незрячему тоже можно, но на это уйдет очень много сил, прям очень. А мы не будем забывать, что если мы рассчитываем только на незрячую аудиторию, то, извините, ну, у вас ничего не получится, вы на этом не заработаете. Потому что незрячих людей не так уж много, тем более, которые прям так интересуются музыкой. Нужно обязательно делать расчет на зрячих людей. И вот здесь лучше, скажу, наверное, неправильно, иметь под рукой зрячего человека, который сможет оценить это с точки зрения визуализации какой-то. Вы создали паблик, вам нужно его оформить обязательно. То есть вот так. Куда выкладывать? Пожалуйста, площадок очень много. Делайте клипы на YouTube, Instagram, ВК. Какие-то цифровые площадки, Яндекс Мьюзик, Apple Music, но тут все сложнее с цифровыми площадками. Почему? Потому что самим очень сложно будет заняться дистрибьюцией. То есть желательно, опять же, знать человека, который именно профессионально этим занимается. Потому что он этим занимается, этим все сказано. Да, лучше ему заплатить какую-то цену, но это будет надежнее, чем вы сами будете какие-то оформлять моменты. И опять же, без зрячего человека вам здесь не обойтись, потому что понадобится скан ваших документов, паспорта, потом обложка обязательно, плюс на обложке вашего трека не должно быть никаких отсылок на какие-то бренды. Например, вы сфоткались в футболке Coca-Cola, это уже не допустят. Вот. То есть вот такие моменты. Тут все сложнее, поэтому желательно иметь, извиняюсь, знать дистрибьютора, который этим занимается. Выкладывать можно куда угодно. Также есть куча бесплатных пабликов ВК, например, которые просто постят у себя музыку, да, за какие-то копейки, возможно, даже бесплатно, что реже встречается.
Плюс... То есть даже через ВКонтакте можно продать?
Можно продать, да, конечно, но ВКонтакт, будем честны, немножко гиблая сеть в этом плане. Для развития YouTube и Instagram вот прям лучше всего.
А авторские права на YouTube? Вот ты выложил, допустим, свой трек, его купили, перезаписали, допустим, уже с текстом выложили.
Смотря что ты подразумеваешь под словом «купили», «купили трек». Давай я поясню. Мы можем купить трек, когда мы слушаем его на цифровой площадке. В Google Play, там, например, выскакивает кнопочка «купить трек». Ты можешь его скачать и слушать. Окей, отлично. А ты можешь еще купить авторские права на бит. Вот здесь ты просто обращаешься к человеку, да, который вот написал эту песню, и говоришь, вот мне очень понравилась песня, я бы хотел купить авторские права. Окей, если он согласится, отлично. Но если нет, то увы. По поводу защиты авторских прав. Извини, дело в том, что у нас есть проект на ноутбуке. Кстати, это абсолютно реальный случай. Был такой случай, когда... Человек написал песню, выложил ее, и потом на него наехал другой, сказав, что тот у него украл первый. Первый у него украл. Первый принес прямо в суд ноутбук с проектом песни, вот, показал его, что все бэкапы были сохранены в такой-то дата, такая-то дата, такое-то время. То есть это очень легко доказывать. Но опять же, у вас должен быть лицензионная DAO должна быть, потому что иначе суд скажет: стоп. Друг, ты не купил ее. Ты написал в ней песню, да, но ты ее не купил. И вот тут уже может все плачевно закончиться. В общем, с защитой авторских прав как таковых проблем нет. Да и давайте будем честны, авторские права — это по большей части, если мы не трогаем какие-то серьезные лейблы, да, это миф. Их не существует. Потому что вы никому не интересны до тех пор, пока вы где-то не засветились. Это факт, и это надо учитывать. Если вы написали песню и выложили ее на YouTube, самая ваша главная ошибка – это реально ошибка, и я прошу прислушаться и акцентирую на этом внимание. Вы начинаете бояться, что кому-то она понравится, и кто-то захочет ее украсть. Забудьте об этом. Этого не будет. Только если при условии, если у вас какая-то песня прям вот отмастерена, записана прям вот в какой-нибудь, не знаю, лондонской студии, прям вот прям работали над ней мастера, прям гуру звука, ну, может быть. Но согласитесь, у вас таких денег сейчас нет. Вот. Поэтому ваше творчество никому не нужно. Да, это факт. Чтобы оно было нужно, его нужно двигать. Потому что музыкантов сейчас очень много. Их гораздо больше, мне кажется, чем дворников на улице. Это факт. Сейчас каждый дома поставил ноутбук, микрофон, наушники, ну, возможно, колонки мониторные, и говорит, у меня есть своя студия звукозаписи. Вот и все. То есть сейчас это все доступно, и музыкантов очень много. Другое дело, что большинство музыкантов пишут шлак, потому что они лезут туда, куда не знают, скажем так. И это еще больше создает проблем, когда появляется какая-то вообще даже не конкуренция, а какой-то вот этот фон, шум информационный, назовем это так. И это добавляет свои неудобства. Вот, поэтому выкладывайте, не бойтесь, раскидывайте всем. Вот я работаю сейчас с одним саунд-инженером. А, кстати, да, саунд-инженер, чтобы вы понимали, российская аналогия – звукорежиссер. То есть это не совсем правильно. Звукорежиссеры занимаются отладкой звука на сцене, когда вы даете концерт. Так вот, с одним саунд-инженером на студии работаю. Он мне, кстати, тоже помогает. То есть, ну, он зрячий человек, он мне вот помогает, подогнал мне дизайнеров, постоянно ценит мою музыку. Ну, в смысле, я имею в виду, он слушает ее на студии в профессиональном оборудовании, подсказывает, что подправить, то есть спасибо ему большое. Вот. И он мне сказал такую вещь. Главное писать музыку, за которую тебе не будет стыдно. Это самое главное. Если тебе за нее не стыдно в данный момент, значит, это нормальная песня. Если тебе за нее стыдно, забудь. Все. Одно из двух. И здесь не дело в стеснении. Не нужно это путать. Это разные вещи. Поэтому вот так. Возможно, немножко все это сложно, но как смог.
Кристин?
Здесь Алексей Лапшинов интересуется, где можно скачать подкасты Геннадия Зиновьева. Он не смог найти.
Все очень просто и сложно одновременно. Есть сайт. Скажите, мы можем потом как-то это видео отредактировать, чтобы в описании ему ссылку на этот сайт дать?
Ну, наверное, можно.
Да, когда будет публикация.
Я думаю, будет ссылочка в описании тогда на этот сайт. Я не помню, потому что сейчас как он называется. И вот там есть вся информация по Reaper, плюс там даже есть шаблоны какие-то, именно заготовки подготовленных дорожек уже, там, проектов, всякие другие интересные плюхи. Просто я, правда, не помню, Blind CDC или что-то типа того, я не помню. В общем, ссылка в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки.
Извините, колокольчик, да.
Да. Ну, вообще, можно просто еще вбить и как-то попытаться именно... Нет, не знаю, даже не знаю. Я даже сам не помню, как я его нашел. Знаете, как можно вбить дополнение для Reaper? Вот, и этот сайт должен выскочить. И там на этом сайте полазить тоже можно найти. Ну, ссылка в описании.
Здесь Степан Демин спрашивает. Сергей, где можно послушать вашу музыку?
В данный момент нигде. Я, скажем так, не занимаюсь сейчас ее публикацией, потому что на это есть ряд причин. У меня есть паблик, там 200 участников, маленький такой крохотный паблик. Я могу на него ссылочку в описании оставить тоже, если это будет кому-то интересно. Он впоследствии изменит свое название, изменит все, и вот тогда там будет моя музыка. Сейчас там ничего нет, потому что... Нет, там было что-то, но... Это что-то было совсем не то и некачественное, поэтому я решил сделать такой рестарт этого проекта. Поэтому я могу и ссылку оставить в описании. Нужно?
А через сколько можно будет послушать эту музыку? Ну, когда ты планируешь переработку этого музыка?
Через несколько месяцев, пока я точно разберусь с дизайном, пока денег накоплю на более-менее нормальное оборудование. Пока запишу хоть какой-то... Нет, биты можно писать хоть сейчас, но... Я хочу писать все-таки еще и песни, поэтому.
Угу.
Я думаю, через несколько месяцев мы запустим этот проект.
То есть ты такой очень серьезно подходишь к этому вопросу своего личного продвижения, заработка. То есть ты пока что именно вкладываешься в это все. То есть не ищешь пока отдачи, пока только вот вкладываешь ресурсы.
Да, моя ошибка была в том, что я, не вложив ничего, пытался найти отдачу. Меня несколько раз кинули. Поэтому я решил сначала вложиться и сделать качественное продвижение. К тому же я узнал, как это все более лучше делается, чтобы не кинули. Вот. Я сейчас настроен серьезно, потому что мне это очень нравится, мне это интересно. Я считаю, что если есть люди, которые этого добились, и причем незрячие люди тоже, поэтому я тоже смогу. Главное просто найти к этому подход.
Среди твоих знакомых вот есть тоже незрячие битмейкеры и так далее, вот такие музыканты, которые по такому же пути пошли?
Именно битмейкеры, наверное, все же... И вообще, если смотреть даже по пути, то нет. У меня есть друг, который записывает песни, но он не занимается этим серьезно. Он записал, скинул, ему все свели, все отлично, так скажем. То есть именно серьезно этим никто не занимается. Однако, да, он занимается каким-то своим продвижением, но меня это не очень вдохновляет.
То есть все, что ты говорил по поводу конкуренции, это конкуренция в общем смысле, да? Среди незрячих ее нет совсем?
Скажем так, опять же, не хочу никого обидеть, но лично для меня конкуренции нет. Я сейчас не пытаюсь себя превознести, не поймите неправильно, я просто хочу объяснить, почему. Возможно, она есть. И я только честно сказать, я всегда только радуюсь, когда среди незрячих слышу качественные работы. Мне это очень нравится. Вот недавно мне, кстати, скинули буквально вот папочку с аудиозаписями, и вот там парень писал музыку, такую поп-музыку, и мне очень понравилось, потому что это было реально очень качественно сделано. Я прям, не знаю, на седьмом небе от счастья был, потому что среди незрячих очень мало людей, которые именно дотошно сидят и эквализируют. Поймите, у нас нет доступа к различным анализаторам, пик-инспектор только и тот, чтобы на мастере высшего ля не привело, все. У нас нет доступа к анализаторам различным, частоты и так далее, в общем. И нам сложнее это делать, нам приходится это делать на слух. Из-за этого нужно оборудование хорошее, потому что без хорошего оборудования это сделать сложно. Опять же, я это делаю, но... потому что я мониторю потом на колонках телефона, на колонке JBL, на разных наушниках. Я убиваю очень много времени на мониторинг того, что я написал. Вот. И для меня, лично для меня, конкуренция только среди зрячих, потому что они стараются заявить о себе. Вот в чем проблема. Вот так скажем. Они стараются о себе заявить, и в то время как я стараюсь о себе заявить, вот тут уже у нас такое, опа, столкновение. А вот незрячие люди, они не особо активно как-то... У них есть какой-то узкий круг, и они этим довольны, и, ребят, хватит так делать. Если вы хотите заниматься музыкой, давайте вперед. Вас никто не держит, вас ничего не держит, потому что вы музыкант. Вы умеете, самое главное, и можете писать музыку. Сейчас мы живем в 21 веке. То есть мы можем спокойно взять ноутбук, поставить на него программу, и если мы разбираемся в музыке, писать музыку. Вас ничего не останавливает. Просто не бойтесь заявлять о себе, и все. И все будет отлично.
Я считаю так. Да. А тогда в современных реалиях это что означает? Мы занимаемся самообразованием и оборудованием, но мы не занимаемся музыкальной школой? То есть нам это уже не надо?
Не скажи. Я никогда не учился в музыкальной школе, я не поступил в Курское училище, но дело в том, что я занимался как бы таким самообразованием. Я опять же повторюсь, у нас в школе был кружок, я о нем вначале говорил, там мы тринкали на пианино и все такое. Там я просто подучился играть. Я узнал, что есть ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, си, узнал, что такое тональность, тоника и так далее. Хотя тоника, если честно, до сих пор не очень понимаю до конца, что это. Вот. Я знаю азы, этого достаточно, но, внимание, если вы хотите писать качественную музыку, именно не качественную в плане прям звучания, чтобы все частоты вылезали, а качественную в плане саундтрек к фильму, например, да, это уже вам не шутки, здесь вы должны уметь задавать настроение, и не только. Вот здесь музыкальное образование желательно иметь, потому что, когда особенно дело касается каких-то оркестровых зарисовок, то будет сложнее без образования. Вот так. Но в целом сейчас есть очень много различных туториалов, как и по пользованию какими-то DAO, так и по музыкальному образованию, кстати. То есть вы можете зайти на YouTube и посмотреть, как строятся ноты, аккорды и все вот это. То есть вообще без проблем.
А вот поэтому... если ты хочешь, вот, подожди, перебиваю, вот если ты, вот смотри, на свободном рынке ты выкладываешь свой, скажем так, музыкальный продукт, то есть твое творчество его кто-то покупает, это получается как бы, ну, личная сделка, частная, да? А вот для того, чтобы работать в какой-то хорошей звукозаписывающей компании, студии и так далее, для этого же наверняка нужно не просто показать себя, там, выиграть в каком-то конкурсе, прийти и сказать, вот, смотрите, такой хороший, замечательный, вот, возьмите меня. Для этого же наверняка нужна какая-то бумажка, сертификат или что-то такое, или нет?
Скажем
вот
так, если...
В этом не разбирается, вот я вас спрашиваю.
Вопрос, кстати, своевременный и правильный, потому что вообще, да, документы нужны хотя бы о том, что вы какой-то там колледж закончили. Музыкалки даже вряд ли будет достаточно. Документы нужны будут, и от них никуда не деться. Но у меня нет такой цели, чтобы работать с какими-то компаниями и студиями. У меня есть цель создать свою студию. И, кстати, вполне себе я, имея, даже не имея никакого образования, никакого сертификата, диплома, я вполне имею право создавать договоры с покупателем либо об аренде музыки, это временное ее пользование, да, это звучит странно, но такое явление есть, либо же на полную передачу авторских прав. И этот договор, он будет также полностью официален, несмотря на то, что это маленькая частная сделка. Я не вижу смысла какого-то сидеть и прям сидеть на каком-то отборе перед, я не знаю, перед какой-то студией, которая там выше всех. Нет, ну зачем? Если есть люди, которые именно получили какое-то качественное образование, пусть лучше они, потому что они получили образование, и вот им не стоит мешать в этом. Если вы понимаете, что вы не того уровня, который требуется там, просто не пробуйте это. Либо доучитесь где-то, обучитесь где-то, да, либо просто не стоит к этому даже приближаться, потому что вы все равно, вы просто потеряете время. Ни одна серьезная компания не захочет работать с человеком с улицы, это факт.
Угу. Кристюш, у нас там есть какие-то сообщения, а то мы тут заговорились совсем?
В общем-то, сообщений пока нет, но, в принципе, здесь Олег Шевкун продолжил немного свой вопрос по поводу Soundforge и Reaper. Ему нужен мультитрек. То есть вопрос стоит именно в мультитреке. И...
А что подразумевается под мультитреком? Это вывод дорожек из проекта или ему... Нужно загрузить мультитрек в проект.
А я не знаю. То есть уточнений не было. Олег Валерьевич, пожалуйста, сообщите, что вы имеете в виду.
Да.
И, собственно, пока все с сообщениями.
Ага, спасибо большое. Слушай, Сереж, ты так все рассказываешь, что получается... Стать музыкантом, наверное, так же сложно, как программисту. То есть, ну, программист, да, сложная теория, выучился, там, пошел себя пробивать. А у музыкантов, несмотря на количество даже среди незрячих, получается, надо быть очень амбициозным, не стесняться себя показывать и при этом, как ты говоришь, следовать современным трендам. Как ты думаешь, вот такое отношение к жизни, к творчеству, даже к работе как музыканта, нужно прививать допустим, даже в наших школах, интернатах, что не просто вот мы пришли на кружок, бла-бла-бла, на пианино, да, а что действительно, ребята, вот у нас 21 век, мы можем поработать, да, обучить вас сонару, риперу, хотя бы просто даже работе в аудиоредакторах, а не таких музыкальных комбайнах. И вот давайте вы научитесь там работать с колонками, с миди-клавиатуркой, записываться и так далее. Вот как ты считаешь, это было бы правильным направлением вот, образовательных учреждений для незрячих?
Мое, скажем так, субъективно-объективное мнение, что это абсолютно не нужно. Почему? Стать музыкантом не так уж и сложно. Я вот рассказываю, пришли побринкать, и я стал музыкантом. Мы все ходили побринкать, но кто-то не стал музыкантом. Если у человека нет интереса, если не влечет его это, он считает, что это ему не нужно, зачем ему что-то навязывать? Опять же, в школе, по-моему, ученикам там математики с русским вот за глаза, особенно в старших классах. И если он хочет быть учителем, зачем его учить каким-то секвенсором, да, то есть обучать этому всему? Зачем? Вот. Потому что кому надо, тот научится. Я считаю так. Нет, да? Ну, можно ввести какое-то такое, знаешь, дополнительное, но не обязательное образование. Это да.
В принципе, это хорошая позиция, но видишь, ты говоришь, мало встречаешь среди незрячих людей, которые вот все-таки не на аккордеоне что-то там, да, а вот действительно следуют каким-то современным направлениям. Вот я и пытаюсь уловить эту ниточку. В чем же проблема? Почему основная масса вот этим не занимается?
Объясняю. Я, кажется, понял, о чем-то теперь. Современные направления – это сейчас в большинстве своем такое направление, которое даже, скажем так, если бы работала на этом направлении цензура, этого направления совсем бы не было. Поэтому дело в том, что следовать трендам – это дело каждого. Я скажу так, я следую трендам в одном стиле музыки, человек следует трендам в другом стиле музыки. И мы оба следуем трендам. Но понятие «тренд», оно тоже разное. Да, принято считать, что тренд – это то, чего потребляют все, скажем так, да? Вот. Это по большому счету так и есть, но нужно понимать, нужно еще понимать, самому анализировать эту ситуацию и на рынке, и просто вообще на каких-то площадках. На какой музыке больше прослушивания? Если песни считаются трендом, это одно. А есть песни, которые тренд, это другое. И вот на это нужно ориентироваться. Это сложно мониторить, потому что сейчас очень активно работает накрутка, какие-то пиар-ходы, да. То есть сейчас в большинстве своем о музыкантах говорят не как о музыкантах, а как о людях, которые что-то сделали выдающееся. Ну, да я даже не знаю, подрались с полицейскими там в каком-нибудь баре, в котором сидела куча футболистов, и потом все эти футболисты надрали одно место этим музыкантам. Вот об этом говорят, да. А они о их музыке не говорят, потому что музыка их, скажем так, никому не особо, ну, небольшому числу людей интересна. Я сейчас стараюсь следовать направлению рассчитывать музыку на аудиторию от 14 до 17-18 лет. Это самое объективное, потому что это все-таки молодые люди, они задают нам тренды, как бы то ни было, и на них нужно ориентироваться. Я не буду сейчас, если как бы кто внимательно следит, то тот понял даже, возможно, о ком я сейчас говорю, о каких музыкантах, да, вот. Но в целом следовать трендам нужно, это сложно, но нужно, и вас этому нигде не научат, потому что тренды – это понятие такое, условное, грубо говоря. То есть вот так. Есть, опять же, вот еще интересный момент. Есть тренд-исполнитель, а есть тренд-стиль музыки. Вот от этого тоже надо...
Ну как тренд-исполнитель? Вот я, допустим, не могу понять. Просто распиарили человека и все?
Да, распиарили человека и все. У него музыка очень даже посредственная, скажем так. Но он что-то выкинул, какой-то финт, и мы такие, а вот этот чел, вот он сделал то, вот представляете? Да даже он в детский дом денег внес. Это уже пиар-ход. Если вы видите, что какой-то актер вносит деньги в детский дом, и об этом говорят на каждом шагу, ребят, не будьте наивными и снимите розовые очки. Это был пиар-ход, чтобы вы о нем поговорили. Вот так вот. И не обязательно какие-то пожертвования. Это может быть какая-то пакость, например. Тоже, чтобы о них говорили. Это просто распиаренный человек. Вот и все. Музыка его не несет в себе ничего интересного. Я сейчас хочу запустить проект, написать точно такую же безбашенную, бесполезную, глупую музыку. Я хочу попробовать это, потому что я хочу попробовать себя во всем. Если это принесет мне денег, я буду это писать, потому что это окажется, что это вполне себе подходящий тренд. Вот так скажем.
Хотелось бы еще спросить, извини, что перебиваю. Вот мы в самом начале говорили об саунд-инжиниринге и саунд-дизайне. Вот я, например... не уловила разницы. То есть ты можешь более подробно чуть-чуть коснуться этой темы?
Хорошо. Sound engineering – это миксинг и сведение. В России сведение, да? То есть это слово вы услышите чаще всего. Sound engineering. Нам присылает человек проект какой-то, либо же мы записываем что-то, и мы начинаем делать баланс громкости, баланс частотный, компрессию там, все-все-все, то есть применение каких-то эффектов, которые добавляют атмосферы и так далее и тому подобное, нарезать что-то, какие-то кусочки копировать, какие-то эффекты создавать, бам-бам-бам. Это sound engineering. Мы сводим песню, да, миксерим ее. Есть sound design. Мы берем сэмпл, допустим, это одна нота баса, да, которую мы закинем в какой-то сэмплер и будем на ней играть, как на пианинке. Да? нам не нравится, что этот бас звучит вот именно так. Вот, допустим, он слишком такой гулкий, ну, не очень. Мы можем его придать окрас, он станет звонче, интереснее. То есть это небольшой элемент саунд-дизайна. То есть мы, когда мы красим звук. Но еще саунд-дизайн, это тоже очень интересно. Недавно я ударил по стакану и сделал из этого полноценный бит. Я занялся саунд-дизайном. То есть я провел дизайн этого звона по стакану, просто подогнал его ноту по питчу, да, то есть нашел его ноту, подогнал по питчу, то есть по тону, да, чтобы вот, обработал ее всякими ревербераторами различными, эквализировал, дисторшн, это усилитель такой. Ну, в общем, я сделал много чего, и у меня получился полноценный инструмент. То есть как, это, опять же, саунд-дизайн, когда мы из ничего делаем инструменты. Этим я занимался, но я не вижу в этом смысла. Ну, нет, когда хотите получить какое-то прям уникальное звучание, зачем, если честно, сейчас гнаться особо не стоит. Так вот, когда хотите получить уникальное звучание, пожалуйста, вы вольны делать все, что хочешь. Человек один из велосипедного звонка сделал какой-то классный инструмент на Ютубе. Можно это все вбить, посмотреть, как это делается. Это все интересно. Вот. Но если вы в этом потребности нет, проще брать какие-то готовые инструменты и крутить их настройки, потому что вы на это убьете гораздо меньше времени. Вы не будете выдумывать, а из чего мне сделать теперь инструмент и так далее и тому подобное. Вот так. В этом различие кардинальное. Просто они как бы тесно связаны, потому что все равно мы применяем и там, и то. Надеюсь, понятно.
Да, вполне. Да. Что у нас?
Да, мне нужна возможность записать нескольких спикеров, каждого на свою дорожку, подобрать подложку, развести по каналам, а потом все это свести. Саундфорж не хватает, пишет Олег.
А если Саундфорж не хватает, тогда делается следующее. У нас в Рипере, я тогда расскажу немножко о его проектах. У нас в Рипере есть дорожка. Мы ее создаем, то есть вначале у нас пустой проект. Мы ее создаем, эту дорожку, и назначаем на запись, если вы хотите там что-то записать на нее, да? А если какой-то готовый материал, то просто можно на нее этот материал закинуть. Отлично, все, мы подготовили к записи, там все это по горячим клавишам делается, подробности вдаваться не буду. Можете включить мониторинг, чтобы при записи слышать себя в наушниках, плюс вы можете включить сразу эквализацию, компрессию, реверберацию, чтобы сразу слышать это все. То есть это не будет записываться, это будет просто висеть как эффекты, но вы будете даже во время записи это слышать. То есть мониторинг эффектов в режиме реального времени называется. Вот, мы записали дорожку, все, у нас есть item, то есть аудиоклип, это более знакомое слово, в Reaper это называется item. Отлично, мы снимаем, обязательно снимаем дорожку с записи, создаем еще одну, подготавливаем к записи, подгоняем курсор, там навигация по тактам, долям, сэмплам, секундам, как хотите, какая угодно навигация будет. Вот. Мы подгоняем курсор, мы можем поставить маркер, написать, что здесь, допустим, начинается какая-то часть, да, как может быть эта фраза, поставить вот таких сотню маркеров в проекте, по ним ходить, чтобы сразу попадать на нужные моменты. Вот, записали мы несколько дорожек, то есть подгоняли курсор, начинали запись, все отлично. Потом мы можем порезать это все, что-то удалить, что-то наоборот, ну, сжать, придвинуть друг к другу, что-то отодвинуть друг от друга, какие-то моменты, слова, да, если это нужно. Эквализировать, компрессировать, все это мы можем, все здорово. Потом, что мы еще можем? Сделать какие-то посылы на единые эффекты, да, например, мы сделаем все эти дорожки, возьмем и направим из них звук на одну, на которой будет висеть ревербератор какой-нибудь, ну, например, для атмосферы, да. Отлично, мы это все сделали. Подложка, как делается подложка, какой-то фоновый ambient? Это очень просто, мы берем, создаем дорожку, называем ее, соответственно, ambient, или как угодно, это не важно. Закидываем на нее минус, ну, то есть фон наш, да, музыку, и двигаем куда нам надо. И также мы можем добавлять кучу дорожек с фоном, можем много песен положить на одну дорожку, то есть их двигать аккуратно, да, то есть, ну, они не будут обрезаться, вот в чем фишка Reaper, то есть ничего там обрезаться не будет, они просто будут идти друг за другом, но на одной дорожке. В Reaper даже некоторые более серьезные музыканты шутят о том, что в Reaper на одной дорожке можно целую песню свести, и это так и есть. Вот. Потому что эффекты можно применять как к отдельным клипам, то есть вы отрезали кусочек, фразу, допустим, Я встал сегодня утром рано, допустим, да, и вы на нее можете повесить какой-нибудь delay, задержку, да, или еще что-то, то есть отдельно на нее, то есть все делается. Можно применять автоматизацию параметров, то есть это когда вы хотите, чтобы в одних местах, допустим, тот же ревербератор, он был сильнее звучал, в каких-то потише, да, то есть для атмосферы тоже это нужно. Мы автоматизируем эти параметры. Потом мы можем, ну, я не знаю, что мы еще можем, все это сделать, в общем-то, отрендерить в один файл. В Reaper это называется не экспорт, а рендер, потому что видео, в Reaper можно и с видео работать. Я не могу об этом рассказать, потому что никогда этим не интересовался, мне видео не нужно. Так вот, мы можем это все отрендерить в один файл, мы можем сделать консолидацию, чтобы это все отрендерилось в много дорожек сразу, то есть по отдельности, с нулевой секунды, да, то есть ни у кого никаких проблем при экспорте не будет. То есть, вот. Мы можем создать стем, то есть если мы сделали кучу эффектов на треке, такое, правда, редко бывает, но все же пусть, и это у нас грузит процессор, мы можем нажать Render Track, это называется стем, и у нас оригинал замьютируется, то есть он будет в проекте, мы можем, кстати, его спрятать, чтобы он у нас не был виден, и ходить по трекам без него, а потом просто показать их, эти треки, которые спрятаны. И у нас останется, в общем-то, еще один появится трек отрендеренный. Это будет аудиосигнал, который будет содержать в себе все примененные эффекты. То есть вы в любой момент можете его удалить и включить обратно тот, что был, подкорректировать какие-то моменты. Плюс еще есть такие моменты, когда вы можно сделать в проекте полностью расписать фон, фоновую музыку, да, то есть только фон, и сделать из него субпроект. Тогда появится проект с одной дорожкой, с одним айтемом, который будет звучать как этот проект. Но его плюха в том, что мы можем записать еще в проекте кучу дорожек, да, то есть я, наверное, немножко сбивчиво говорю, мы создали субпроект, и у нас открылся проект, в котором есть дорожка, и на дорожке айтем. В этом айтеме есть вся информация о той музыке, которую мы писали в предыдущем проекте, который мы, собственно, и сделали субом. Отлично. И вот теперь в этом в проекте, в котором у нас осталась одна дорожка, мы пишем кучу всяких там голосов, и у нас не будет куча лишних дорожек мешаться, которые были заняты эмбиентом. Мы можем просто их открыть как айтем, настройки айтема, и у нас откроется полноценный проект с нашей музыкой, где мы все это поправим, нажмем Save Project, и все вернется, и мы можем дальше работать с голосом. Возможностей много, возможностей очень-очень много, и реально не все они нужны. Вот, поэтому как-то так. Вот.
Здесь, кстати говоря, в чате пишут о том, что в Reaper, в отличие от SoundForge, больше доступных для нас инструментов для работы с аудио именно.
Не а знаю, не пользовался саундом.
Это все такие сообщения, да, которые там оставляли люди в основном?
Да, и, собственно, Вадим Чагин здесь пишет. Олег, как раз Reaper поможет вам решить описанные задачи. То есть поэтому, Олег, все, что есть, все, что вы хотите, оно вполне себе доступно через Reaper. Так что ставьте, пробуйте.
Самое интересное, что для того, чтобы работать с каким-то аудиоматериалом, полноценно, прям вот все будет отлично, полноценно доступно, именно просто с плагином доступа. То есть не обязательно покупать платные скрипты. Вот, это плюс. Но Асара, допустим, она работает только с NVIDIA, к сожалению, потому что написал ее разработчик NVIDIA. Вот это вот такой вот небольшой минус для кого-то. Ну, для меня это проблем нет. Я купил скрипты для JAWS, в которых Asara теперь тоже доступна с JAWS. То есть все отлично. В общем, для каких-то аудиозадач, задач работы с аудио, Reaper топ и подойдет полностью. Для работы с какими-то песнями, MIDI, там уже желательно покупать скрипты. Вот, потому что там очень много интересных плагинов предлагается. Именно озвучка плагинов многих интересных. Таких как iZotope Ozone, FabFilter, Pro и многие другие. То есть такие топовые плагины, которыми сейчас пользуются все. Вот так.
Mm-hmm. Ну, мне кажется, мы уже потихонечку даже исчерпали всю эту тему, связанную с Reaper, и даже потихонечку можем заканчивать. Как считаешь, Кристин?
Здесь, в принципе, в чате у нас в целом-то все. Единственное, опять же, небольшое дополнение от Вадима Чагина, в том, что нужно понимать, что SoundForge это все же не студия. То есть,
конечно.
Ну, да, это не профессиональная такая уж программа, это аудиоредактор, домашняя, да. И мы используем. А так все. Чат у нас.
сам себя исчерпал. А то есть, да. Значит, для того, чтобы работать профессионально со звуком, мы работаем в Reaper. Сергей, что тогда напоследок скажешь для тех, кто вот вдохновился твоими речами и активно его штудирует? Да, какие пожелания им оставишь?
Окей, сейчас я что-нибудь попробую. В принципе, я и так уже много всякого такого духоподъемного наговорил, но подведу какую-то общую черту. Ребят, если вы пишете музыку и вам кажется, что эта музыка могла бы быть интересна, опять же, не опирайтесь только на свое мнение, обязательно прислушивайтесь к мнению других людей, и желательно людей и зрячих, и незрячих тоже. Так вот, если эта музыка кажется кому-то и вам в том числе интересной, пробуйте. Пробуйте, экспериментируйте, у вас есть куча возможностей. Экспериментируйте там со звучанием, с настройками какими-то плагинов, то есть все это делайте, экспериментируйте, и самое главное, просто не бойтесь это показывать на большие какие-то аудитории. Не нужно этого бояться, никто у вас ничего не украдет на первых этапах, это никому не нужно. И так всего навалом. Поэтому украдут, наверное, у тех, кто более известен, но и то сейчас этим особо не занимается. И еще интересный момент. Если вы хотите заявить о себе, будьте уверены, что вы не будете выглядеть посмешищем. Да, это факт, без обид, ребят, но если у вас не оформлена группа, если у вас там все сделано абы как, ну, увы, увы. Вот. Никакого положительного ответа вы не добьетесь. Подходите к этому не только со стороны незрячего человека, но и со стороны зрячего, потому что все-таки зрячих людей больше. Это факт. И нужно ориентироваться на них. То есть вот так скажем. Поэтому, ребят, удачи, потому что я всегда буду очень рад, на самом деле, если кто-то из вас выстрелит в плане того, что ваша музыка кому-то зайдет, ее будут слушать, я очень буду рад. Если у кого-то есть работа, ребят, кидайте мне в личку, там в паблике будет ссылочка, в общем, на паблик. Я буду только рад познакомиться с вашим творчеством, потому что мне не так уж много доводилось музыкантов именно незрячих слушать, поэтому кидайте, я реально буду рад послушать, мне это интересно. Возможно, мы с кем-то из вас даже поработаем, а почему нет? Вместе мы силы. Знаете, мне вот друг сказал, если ты один, то ты псих. Если нас двое, то мы имеем мнение. А если нас трое, извините за выражение, мы имеем всех. Поэтому, ребят, кидайте, если, блин, я буду только рад послушать. Если вас заинтересует мое обучение в плане сведения, возможно, в плане Reaper, да, ребят, цена небольшая, на занятие, я так подумываю, что будет идти 2 часа. Опять же, опыт в этом у меня есть. Есть парень, который вот у меня сейчас учится. Ему нравится мой метод обучение, скажем так, да. У нас занятие идет 2 часа, я с вас за одно занятие прошу всего 150 рублей. Это не за облачные цены. Поэтому, если хотите, ребят, ну это да, это была самореклама. Вот, но, ребят, если хотите, пожалуйста, я буду рад с вами поработать, будет интересно, мне кажется. Потому что, ну, вместе мы сила. Вот так.
Потому что... можно... Извините, Сергей, тут можно продолжить минутку саморекламы, потому что интересовались здесь в чате, сколько стоит одна минусовка у вас.
Так, скажем так, смотря где, в России, скорее всего, она будет стоить 2-2,5 тысячи. Если я все-таки, я надеюсь, что у меня будет уровень международный, потому что я хочу этого. Ну, это будет, если я хочу, я думаю так. Да, это очень пафосно, но без этого никуда. Так вот, $100. Потому что за рубежом это не такие большие деньги, а в России это приличненькая сумма уже получается. Я, чтобы вы понимали, видел простенький бит на такой площадке BeatStars. Ну, звезды бита, биты звезды, не знаю. В общем, это такая международная площадка, и там публикуют битмейкеры биты. Так вот, такой простенький бит, не особо прям такой, чтобы замороченный, $700 стоил. 1060 где-то у нас, по-моему, я не помню. Поэтому, нет, такие цены я ломить не собираюсь, но все же. Это время, это моя работа, я хочу, чтобы она была оплачена. Вот так.
Так, ну что же, у нас была минуточка саморекламы. Весь стрим был на таком подъемном настроении. Я думаю, что многих это захватит, потому что это...
Я надеюсь.
Да, это... перспективное направление, это деньги, это аудитория, это же фанаты в конце-то концов, если вдруг можно будет раскрутиться как-то самим. Слушай, спасибо тебе большое, я очень рада что ты согласился на этот эфир. Я, во-первых, сама узнала очень много о Reaper, чего раньше не знала. Во-вторых, было приятно слушать человека, который не кричит «Я не зрячий, но я делаю».
О, да-да, солидарен. Спасибо.
И в любом случае спасибо тебе большое за все, что вот ты делаешь, за то, что ты рассказал, поделился своими знаниями. Так, я думаю, будем потихонечку заканчивать.
Секунду. Тогда я тоже хочу сказать, во-первых, спасибо вам, ребят, что вы меня позвали, потому что это, в принципе, первое мое какое-то такое мое интервью, скажем так. До этого мне приходилось держать все в себе. Вот. Большое вам, ребят, спасибо. И, конечно, спасибо тем, кто вот сейчас смотрел, задавал особенно вопросы. Мне очень, на самом деле, приятно, что кому-то это интересно. Потому что если это кому-то интересно, значит, не все потеряно. Вот. Всем большущие, ребят, спасибо. Прям у меня, на самом деле, тоже. Того, что кто-то этим интересуется, тоже подъем, ребят. Поэтому всем удачи, все молодцы, вот так скажем.
Вот так вот. Всем огромное спасибо. С вами сегодня была Василенко Надежда, Кристина Тельбург и Сергей Антоняин. Всем пока-пока.
Всем пока.
Пока. Пока, ребят.
Тифлострим. Путешествие продолжается.